Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь» на радио «Град Петров». Сегодня мы проводим передачу, которая посвящена Дню борьбы с наркотиками. И для того, чтобы поучаствовать в разговоре об этой очень серьезной проблеме, мы пригласили директора Центра школы независимости Валентину Владимировну Новикову, тренера Европейского совета по зависимости. Здравствуйте, Валентина Владимировна!
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы нашли время к нам прийти, потому что я знаю, что вы уже не первый год работаете с зависимыми людьми, в том числе и с наркозависимыми. И вот давайте мы с вами сегодня поговорим о том, что это за проблема, насколько она остра сегодня для нас, да, и какова природа вот этой страшной зависимости, этой болезни.
Хорошо, да, об этом стоит говорить, и стоит об этом говорить много, потому что не далее, как сегодня, я краем уха услышала некую фразу из отчета кого-то из госнаркоконтроля там, в Москве, о том, что каждый день в нашей стране 250 человек становятся наркозависимыми. Понимаете, мне совсем, я знала, что плохо, но как-то не думала, что до такой степени все плохо. Поэтому, значит, призывались некие силы для того, чтобы границы все-таки оснастить аппаратурой и прочее разное, потому что понятно, и об этом тоже говорилось, что купить сникерс, что купить героин. В общем, времени надо потратить одинаковое. И это, конечно, бедой, я не знаю. Беда 3×33 раза – это просто трагедия. И нашего времени на сегодня, я считаю. Я считаю, что это проблема, которая стоит вровень с высочайшими, самыми серьезными проблемами, касающимися конкретно национальной безопасности. Вот то, что происходит сейчас, потому что это напрямую касается молодого поколения, на генетический фонд влияет, уносит огромное количество молодых жизней без разбора, что называется, так сказать, возможностей. И фактически нация вымирает, я не боюсь этого говорить. И даже без цифр, которые сегодня приводились в этом докладе, за 11 лет своей работы я убедилась в такой статистике печальной. То есть статистика там 99-го года говорила о том, что из 30 прошедших лечения, одного точно не будет в живых, и это очень хорошо, типа вот такие цифры. Но практика показывает, что это не так, не говоря уже о том, что до лечения дойдут единицы, прям скажем, так это происходит. Вообще есть такие статистические данные, поскольку и Соединенные Штаты, и Швеция тратили, эти страны тратили очень много на исследования денег, миллиарды денег на исследования зависимости и взаимосвязей различных. Вот, и, в общем, они когда-то доказали, что из 100% людей, причиной гибели которых будет являться злоупотребление психоактивными препаратами, 90 погибнут, а 10% только получат знание о том, что выход есть, попадут в какие-то вменяемые, скажем так, лечебные центры, попадут на группы самопомощи, то есть получат возможность этот выход найти. И из них, что называется, много званных, да мало избранных, к сожалению, и из этих не все останутся трезвыми и живыми и так далее. То есть это болезнь, во-первых, и я на этом настаиваю, и не только потому, что мне голос, что называется, был. Все-таки до того, как открыть это отделение, посчастливилось в течение 7 лет стажироваться и учиться в лучших европейских, американских, скандинавских центрах. И когда я открывала наше отделение, 10-е отделение, с него началось все, то мне надо было просто выбрать лучшее и адаптировать. Это не мое ноу-хау, хотелось бы сказать, что я все это придумала, но это все не так, мне была огромная помощь. Вот, и мне надо было понять, что у нас сработает, что у нас можно применить, и адаптировать все, что я уже знала к тому времени, к российской почве. Поэтому это не мои знания. Под каждым словом, о котором я говорю, есть научные изыскания, уже академики на этот счет существуют. Это болезнь. Болезнь очень тяжелая. Она стоит в линейке самых тяжелых болезней, которые мы знаем. Диабет, туберкулез, онкологические заболевания, химическая зависимость. То есть по степени тяжести, по количеству смертности, по риску смертности и так далее, по многим параметрам и симптомам, и синдромам, это стоит в этой линейке, скажем так. Поэтому болезнь-то рассматривается как мультидисциплинарная. И вот здесь собака зарыта. Вот, поэтому, к сожалению, то, что у нас происходит на сегодняшний день, не то, что малоэффективно, то есть это вообще мертворожденное дитя. То есть наша наркологическая служба, на мой взгляд, в общем, находится в глубочайшем кризисе, что, впрочем, подтвердили в прошлом году в Смольном на антинарко. Там, в общем, с трибуны главный нарколог города это произнес в присутствии, в общем, специалистов, которые работают на этом поле уже достаточно давно. Потому что и медикаменты, и методы, они не помогают. Наша наркология занимается токсикологией. То есть она очень успешно справляется
с одним аспектом.
С одним аспектом, а поскольку болезнь био-психо-социо-духовная, ну, вот так она трактуется, там хотелось бы переставлять эти части, но это уж не важно, они все равнозначны, то поэтому трагедия в том, что наши там городские службы, они молотят, лекарства переводят, скажем так. Причем мы, налогоплательщики, это оплачиваем. Как тюрьмы, так и больницы, как тюрьмы, из которых выходят, так сказать, люди более криминализированные и возвращаются. Хочется привести пример западного сообщества в этом смысле. Они, именно налогоплательщики, сказали, извините, нет, мы это оплачивать не будем. Если человек попадает в тюрьму, и его преступление как-то связано с алкоголем или наркотиком, будьте любезны его лечить. Причем как полагается. И под этих людей были созданы годичные, трехгодичные, хорошие реабилитационные центры, откуда они выходили совершенно другими людьми.
Вот это как раз интересно. Я бы хотела спросить, чем отличается хороший реабилитационный центр от плохого. Да, потому что в народе вообще широко бытует такое представление о том, что алкоголизм и наркомания не лечатся вообще. Вот насколько это верно? Как вы относитесь к этому утверждению?
Значит, это и правда, и неправда. Если мы будем смотреть с точки зрения науки, биохимии, биологии и так далее, то на этот счет уже нам нечего пенять на американцев. В нашем институте алкоголизма в Москве уже давным-давно есть масса научного различного опыта, даже есть физиогномический портрет ребенка-алкоголика, и специалисту достаточно глянуть на ребенка, чтобы видеть даже, как бы, есть ли у него наследственность. Когда он никак не проявляется. В этом утверждении есть такая унылая какая-то компонента, и мне бы хотелось бы развеять. Что касается биохимии, то да. В данном случае соленый огурец никогда не станет свежим, так говорят выздоравливающие алкоголики и наркоманы, которых в нашем городе сотни, слава богу. Вот. И нет бывших наркоманов, и нет бывших алкоголиков. Есть люди, которые находятся в стадии ремиссии, и в их тоже руках, скажем так, сделать эту ремиссию пожизненной. Нашим первым выпускникам у них 10 лет трезвости, 9 лет трезвости, то есть как бы... Не вопрос. Все для этого им дается. Вот. В смысле того, что изменить там уровень эндогенных опиатов, возможно, это и можно, но пока это еще никому не удалось. Есть системы, которые восстанавливаются, регенерируются и так далее. Есть системы, на которые повлиять, в общем, практически пока еще невозможно. Может, что-то придумают вот, когда-нибудь.
То есть получается, что все-таки. Вот какую-то безнадежную такую позицию в этом вопросе мы занимать не должны.
Да, она безнадежная для тех людей, которые подходят к этому, знаете, каким образом? Вот мы вам его привели, а будьте любезны. Да. На что я им начинаю объяснять: господа, друзья, товарищи, мамы, папы, жены, поймите, пожалуйста, давайте посмотрим на проблему шире. Вот, давайте немножко поднимем свои глаза повыше, чем миска, скажем так, посмотрим на суть явлений каких-то, которые случаются с нами, давайте станем немножко философами. Так я вам говорю, если бы я была баба Нюра, которая бы пассами, да, то цены бы мне не было, потому что ко мне не заросла бы народная тропа, потому что все хотят получить быстрый рецепт.
Я не думаю, что это правильный путь. И мне очень нравится название вашего центра «Школа независимости».
Да,
Да, то есть вы, как я понимаю, делаете некоторую ставку принципиальную на то, что каждый человек – это личность,
да.
Она способна к развитию,
абсолютно.
К изменениям,
да.
Да, обладает свободой.
Да, абсолютно верно. Поэтому мы говорим, что давайте смотреть на проблему шире. Нет какого-то медикамента, который насильственно заставит алкоголика и наркомана. Давайте походим на лекции, давайте будем общаться, давайте мы поделимся с вами этими знаниями, чтобы вам было легче вырабатывать стратегию поведения, потому что просто так ничего не происходит. Мы можем отнять у алкоголика алкоголь, но будет ли это хорошо, как это некрамольно сейчас звучит, но те, кто готов понять, поймут, о чем я говорю.
Ну, да.
Дело все в том, что, знаете, даже на примере одной из лекций, которую я читаю на терапии, когда-то я приготовила лекцию, которая читается во всем мире, называется «Возвращение к работе». Для того, чтобы человек подготовился и научился, как ему возвращаться в коллектив и прочее. Понимаете, и там, или возвращение к нормальной сексуальной жизни, предположим, что-то. Это стало неактуальным, потому что выяснилось, что, например, практически у 100% из 100 из людей, которые принимали алкоголь, они принимали алкоголь, потому что это был некий мостик, который помог им в свое время выстраивать межличностные отношения с противоположным полом. Потому что у кого у кого-то не было папы, у кого-то папа был алкоголик, или кто-то с папой был, но они с мамой были в таких напряженных отношениях. Ребенок учится у родителей. Если ребенок не наблюдает за тем, как ведут себя папа и мама, и это не в крови его, мы все родом из детства, то этот ребенок не знает, как правильно себя вести. Или он будет повторять мамин опыт и оставаться в одиночестве, разрушая, и так далее. Да? Вот, поэтому, да, и вот заберите у него алкоголь и не дайте ему ничего взамен. Мы можем его подшить, испугать, закодировать, не работает, кроме там единиц. Знаете.
То есть получается, что алкоголь или наркотики, в данном случае, это компенсация какой-то очень серьёзной,
да,
внутренней
проблемы. Правильно, абсолютно правильно. Мы говорим реабилитация, то есть восстановление утраченного. Но фактически мы занимаемся абилитацией, потому что нам приходится поднимать темы и вопросы на терапии, о которых многие из наших больших мальчиков и девочек вообще никогда не слышали, не задумывались и придумали себе некий костыль компенсаторный. В виде вот алкоголя и наркотика.
Да.
Даже это облегчает общение, знакомство, там, поиск друзей. Правда, это все псевдо. И все это с рогами. И за это поэтому приходится платить так дорого. Но тем не менее, практически все потребности человеческие удовлетворяет. Поэтому алкоголик и наркоман, может быть, когда сталкивались, становится очень агрессивным, когда подбираются вплотную.
Потому
дорогое самое. Он не понимает, так сказать, научно, с научной точки зрения, что у него хотят. Он просто понимает, он вибрирует, потому что это связано с его жизнедеятельностью. Если у него отнимут, он может просто наложить на себя руки, скажем так, если ничего не дадут взамен.
Ну да, Валентина Владимировна, у меня в связи с этим два вопроса. Во-первых, кто болеет алкоголизмом и наркоманией? Вы сказали, что это болезнь, которая по тяжести находится вообще в первом ранге списка, да? Но в то же время, смотрите, ведь бывает же, что один человек прибегает к этим средствам губительным для того, чтобы решить свой вопрос, а другой нет.
Да.
Вот он может быть от природы не менее, ну там какой-то слабый или еще какой-то.
Да.
Это, во-первых, вот кто все-таки становится этому делу подвержен. И второе, что и кто толкает человека на этот путь? Я имею в виду функцию там семьи, да, родителей, супругов, потому что вы говорите, и не только вы, а вообще психологи говорят, специалисты, что существует созависимость. Да, вот давайте об этом поговорим.
Давайте. Эта тема очень обширная, и я очень рада, что прошли те времена, когда я была единственным человеком в этом городе, читающим на эту тему лекции. Знаете, я очень надеюсь, что этих специалистов будет появляться все больше, потому что это действительно огромная проблема. Ведь даже в градации заболеваний первое место занимает созависимость. Она как атом, ее не видно. Более того, рога торчат из всех щелей, потому что лозунги «Если я его брошу, без меня он погибнет». Что вы, да, там больше никому делать нечего, только этот человек, а человек богоподобен. Угу. Вот, он заслоняет все, он берет на себя все функции, он не дает ни Господу, никому там ничего, ни самому независимому, но это целый отдельный пласт. Второе место – алкоголизм, третье место – наркомания. Вот так расставлены степени заболевания. Зависимость очень серьезное состояние. В 87-м году ее признали тоже болезнью. То есть это состояние разума, эмоций и духа, тоже имеющее свою динамику и не доходящую до состояния, где деятельность человека будет несовместима с жизнью. То есть от созависимости погибают, точнее погибают от, так скажем, сопутствующих заболеваний, которые вот создают определенное состояние ума, эмоций и духа. Например, онкология – это очень часто болезнь именно созависимых людей, скажем так, да. Да, вот так вот. Как ни печально, да, вот невроз сердца, гипертензия, язвенная болезнь желудка, онкологические процессы – это все такой джентльменский набор созависимых людей. То есть вы абсолютно правы, что мы все родом из детства. Я занимаюсь системной семейной терапией уже много лет, и все глубже и глубже. И чем больше я погружаюсь в это, тем, знаете, иногда страшно делается даже. Когда я вижу молодых мам, которые абсолютно не задумываются над тем, что они делают, как они разговаривают с ребенком и так далее. Конечно, мы все выходим из детства со своими лозунгами, которые называются «система верований, убеждений, сознательных установок» и, главное, «бессознательных установок, подсознание правит бал». Это, знаете ли, очень большая тема, очень серьезная и глубокая. Но я могу одно сказать. Если человек не был в детстве объектом безусловной любви, вот, своих родителей, он не способен отдать это своему ребенку. Если человек не был объектом безусловной любви, он все время будет хотеть войти в эту реку. А в нее войти невозможно, потому что только мама может создать или не создать, дать или не дать. Вот, поэтому, как ни покажется странным, но где-то наркотизация, алкоголизация, вам покажется это крамолой, но это мои размышления после все-таки достаточных лет работы, это поиск любви. Как вам
а я с вами совершенно соглашусь.
Да. Только это по-дурацки, только это не там, где находят эту любовь. И не с теми людьми, которые могут дать эту любовь. Это нечто невосполнимое, что человек будет искать еще, еще, еще. Потом это примет такие гротесково-страшно рогатые формы, когда два мужика будут спрашивать друг друга: «Вася, ты меня уважаешь?» «Да что ты, Коля?» «Ну, конечно!» И ради этого вопроса снова и снова будут звенеть бокалы и прочее. Ну, хотя бы как бы получить уважение, любовь, принятие меня таким, какой я есть, и прочее разное. Поэтому, если мама – дочь алкоголика, то здесь и наследственная компонента, и плюс у мамы есть система верований и неосознаваемых убеждений, и очень много страхов, которых, скорее всего, если она не встретится с адекватной программой, так сказать, помощи, она и не будет осознавать даже, она будет говорить: «Да что вы, нет, ну что вы, у меня этого нет», да, вот, она заразит своего ребенка только страхами, она не будет уметь принимать своего ребенка, она будет из лучших, естественно, побуждений, потому что подлецов среди родителей я встречала единицы, прости меня, Господи. Как правило, родители делают лучшее из того, на что они способны.
Другой
вопрос, да. Как говорится, что имеем.
Хотели как лучше,
да,
а получилось как всегда.
Да. Вот, и когда мы за любовь принимаем только заботу о том, чтобы накормить, одеть, спать, уложить, и чтобы было как у всех, и некоторые из нас объекты очень серьезной заботы, но это совершенно не значит любви. Все-таки человеки пытаются там своим умом как бы разъять, что ж это такое любовь. И там, ну, если мы обратимся к психотерапии, скажем так, не будем к писанию, поближе к земле, скажем так, то это все-таки любовь все-таки это некое многокомпонентное состояние, в которое входит и забота, конечно же, но и уважение.
Принятие другого.
Да. И знание входит в любовь, и ответственность, понимаете, за себя, за другого человека. И это все такой некий комплекс, который все-таки требует и размышления, и понимания своего места, и понимания границ. Ведь созависимость – это очень агрессивное поведение. «Я мать, я имею право», и «Я мать, я знаю, как лучше», и «Я залезу туда и сюда, будешь делать, как я хочу, потому что я мать, а мать плохого не посоветует». Вот оно, понимаете? Сейчас же какой самый такой известный термин, применяемый психологами? «Выращенные бессилие». Страшно.
Да.
Сами родители выращивают инфантильных, неспособных на принятие решения, неспособных смотреть в жизни в лицо детей, которые, в общем, достаточно комфортно задерживают в подростковом возрасте. И как бы они хотят вести себя как взрослые, а чтобы, ну, естественно, за все платили родители. То есть зависают в этом периоде, который, в общем, чисто подросткам, где-то с 15, 14 до 17 лет, да. Да, еще, значит, они осваивают территорию, они хотят уже принимать совсем взрослые родители, но прерогативу платить за эти решения они оставляют родителям в полном объеме. Но к 17 годам это должно быть два таких рядом существующих сосуда с полным научением ребенка, с правом выбирать. И с правом и умением платить. Это и есть ответственность. Это и есть отсутствие инфантильности, вот, которое, если этого нет, то тогда ребенок тревожный, он боится быть плохим, он боится быть отвергнутым, у него очень низкая самооценка, он все время ищет одобрение в глазах окружающих, так или иначе. Ему важнее, что скажет толпа, чем то, что он думает о себе. Вот оно! Вот, собственно говоря, наркомания-то с алкоголизмом.
То есть, смотрите, Валентина Владимировна, получается, что есть, во-первых, некая особенность биохимии организма, которая связана с, ну,
да,
там, пониженным уровнем.
И очень сильно отличает злоупотребляющего от зависимого. Есть разные периоды в жизни. Есть люди, которые могут и попить крепко, взять, остановиться и пойти. Так вот, есть пьяницы, а есть алкоголики, и это разные люди.
Да.
Хорошо,
значит,
простите.
У алкоголика, во-первых, есть некая биохимическая предрасположенность.
Да, и у наркомана, потому что 95% сегодняшних наркоманов – это наследственные алкоголики.
Ну, просто они нашли другое вещество.
Просто, да, что наркотики на каждом углу, в каждом доме, россыпью, оптом, как хочешь, понимаете.
Да. Потом на это накладывается неблагоприятная семейная ситуация. Ну, скажем, доминирующие родители.
Да. Да?
Или наоборот, родители, которые не занимаются детьми,
да,
и ребенок чувствует себя,
да,
отвергнутым. То есть,
да,
разные формы,
разные
нелюбви.
Это наличие педагога в семье, там военнослужащего в семье, отсутствие одного из.
У нас и то, и другое.
Что вы? У нас, когда приходит ребенок, говорит, а у меня мама учительница, папа военный, ну мы, значит, про себя тихо вздыхаем, да, знакомая ситуация.
Значит, скрещиваются вот эти неблагоприятные факторы.
Да. Плюс социальное научение.
Вот про это я и хотела еще теперь поговорить.
Да, да, социальное научение. У нас прям даже вот раз пьяный, так прям чуть давайте ему лобзиком медаль не выпилим, понимаете? Общество очень лояльно.
Вот в связи с этим вопрос. Вы имеете немалый опыт общения с коллегами в разных странах. Чем, по-вашему, отличается наш национальный алкоголизм и наркомания, русский, от других? Потому что, ну, известно, что и в Америке, и во Франции, и в Швеции есть проблема такая.
Да.
Существует ли какая-то специфика у нас алкоголизма и отношения к алкоголизму, наркомании и отношения к наркомании?
Да. Вы знаете, мне как-то кажется, что это напрямую, конечно, связано с какими-то культурологическими такими процессами в обществе, знаете. Вот. И здесь так можно много времени посвятить рассмотрению вообще истории алкоголизации Руси, начиная, да, от всего вот этого. Вот. И
а тут... когда началась, кстати?
Ну, с тех пор, как у церкви государство забрало вот это. Раньше же было меды и вино, вот, а потом начались спирты.
То есть государство монополизировало торговлю спиртными напитками?
Да, государство очень во многом способствовало алкоголизации общества. И когда революция случилась также, и пресловутый 13-й год, Россия занимала, извините меня, то ли второе, то ли место в мире по трезвости. Понимаете, у нас были целые губернии, врут, что Россия всегда спивалась. Неправда это. У нас было 80 обществ трезвости, тысяч обществ трезвости. У нас были специальные троицкие листы копеечные, которые можно было распространять везде. У нас были священники, которые свою жизнь положили на создание этих обществ трезвости, на поддержание, и губернии, которые отказывались целыми губерниями, так сказать, обогащать дяденек вот, правительственных и разных всяких. И народ где-то как-то отвык в свое время, но и после революции научили, и государство способствовало этому. Оно каждый раз играет свою злосчастную роль в жажде своей наживы, скажем так, позиционируя себя как родители. Опять же, если по аналогии с семьей, страшная картина, понимаете? Ну, да, такая большая деструктивная семья, вот Россия, честно говоря. То с пьяным папашей во главе, то, так сказать, с такими родителями, которые своих детей продают, закладывают, используют, манипулируют всячески. И это, конечно, больно. Вот, мать ли родина, вот в чем дело. Поэтому от такой матери хочется то сбежать, то сбежать в небытие, то вообще от нее сбежать, вы знаете, если с этой точки зрения рассматривать. Поэтому, вы знаете, какие-то традиции. Вот, например, в Америке все-таки было неприлично. Ну, не то чтобы кто-то тебе что-то сказал, но там какие-то такие уже в крови традиции. Вот на следующий день я прихожу, допустим, на стажировку, и я понимаю, что мне надо прийти в другой одежде. Почему? Ну, потому что так никто тебе ничего не скажет, но все-таки, если ты пришел в той же одежде, возможно, ты ночевал не дома. Понимаете? И это вот такое вот оно ткется из таких молекул таких. И как бы какая там демократия в Америке? Кто вам об этом сказал? Там очень все достаточно жестко. Попробуй там проколись. Там тебе такой волчий билет получишь. Поэтому там не любят ни лузеров, там не любят разных людей. И как бы если ты будешь себе позволять, тебе с тобой просто перестанут общаться. Ты попадешь в социальное некое такое, ну, изоляцию, кроме спецов, которые пристроены будут к тебе в виде социальных работников и служб, которых там миллион просто в Америке, бесплатной помощи для населения, если он химически зависимый, бомж или что-то там. Их грандиозно. Я неделю сидела в Вашингтоне, изучала устройство. Потом уже полетела по графствам и штатам. Я уже так устала читать все эти программы, я просто сразу переворачивала.
Государственные.
Последний раз я была по приглашению Госдепартамента. Зачем-то Госдепартаменту нужно было на меня такие деньги тратить, до сих пор не понимаю. И я просто уже заглядывала в конец. Да. При каждом полицейском участке есть какой-то, да, отдел, который занимается, потому что оставить человека наедине с собой нельзя. Я спросила, почему считать, что нельзя? Ну, он может почувствовать себя одиноким и отверженным и потерять чувство собственного достоинства. Сказали мне, что заставило меня просто прослезиться. Поэтому тебе нужно там отстреливаться из огнемета от социальных служб, которые будут норовить тебя накормить, напоить, где-то полечить и прочее. То же самое в Скандинавии творится. Вот там как бы так вот, да? Там действительно есть социалистические некие такие конкретные вещи. То же самое, сейчас я приехала из Германии и была абсолютно раздавлена количеством социальной бесплатной помощи, которая оказывается населению. Знаете, я, честно говоря, не ожидала. Я знала многое, но не ожидала, что такой объем. Вот. Да вот и государство, и за это гражданство, конечно, хочется биться, и понятно, что родина мать, и тогда это гражданство не хочется менять, и хочется его защищать, и так далее, и тогда все становится на свои места. Вот. А здесь как-то в непонятном состоянии. Поэтому, знаете, возникает большой вопрос. Вроде бы в правительстве умные люди. Тогда кто они, если они понимают и делают? Вроде все, каждый сам по себе ума палата.
Ну да, и все слова, главное, такие хорошие.
И слова-то такие, хорошие, что слезу вышибают, да, понимаете, да. А творится то, что реально происходит, только к худшему, да, и такое впечатление, что, в общем-то, нас спаивают.
А вот вы говорили вначале, вы сказали такие слова, что борьба с алкоголизмом и с наркоманией – это вопрос национальной безопасности.
Да.
Потому что это наш генофонд,
да.
Это наш завтрашний день,
да.
Это не только здоровье,
нет.
Но это прежде всего духовное состояние следующего поколения,
конечно.
Наших детей.
Конечно.
Да? То есть получается, что вот эта проблема – это такая точка удивительная, в которой судьба России, ну, извините за
да.
громкие слова.
Да, не бойтесь этого.
Она как-то очень персонально касается каждого из нас.
Да.
Потому что если наши дети не смогут устоять против вот этого шквального, потому что я смотрю иногда, отсматриваю с точки зрения рекламы алкоголя
да,
и наркотиков.
Абсолютно
это
верно.
Страшное дело. Да? Скрытая реклама
да.
просто валом валит
да.
по всем каналам.
Да.
И опять же, я не думаю, что вот мы такие умные, а все остальные такие глупые. Да нет.
Нет, целенаправленная бомбардировка и шлифовка мозгов. Это, ну, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы этого не увидеть.
Значит, тогда мы встаем перед такой удивительной ситуацией, когда только мы сами, какой-то солидарностью, вот хорошим отношением друг к другу, ну, не знаю, просвещением, личным усилием, можем этому делу противостоять. Потому что, вот вы говорите, от огнемета отстреливаться от социальных служб, это нам не угрожает.
Не,
в ближайшее
никак,
время
никак.
Можно успокоиться.
Да.
Тогда вот конкретная совершенно перед нами проблема встает. Это что мы можем сделать? Ну, что вы делаете, это понятно. Но вы научите нас, потому что вот и я, и мои коллеги, и наши радиослушатели хотели бы решить какие-то свои семейные проблемы. Потому что, к сожалению, сейчас ситуация обстоит так, что в каждой хорошей, нормальной семье, да, есть какой-то друг и родственник, алкоголик или наркоман.
Да.
Вот мы смотрим на свое окружение,
да.
Все хорошие люди, милые,
да.
Жалко, пропадают.
Да.
Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы нас научили, что надо делать. И, может быть, вот следующую, вторую нашу передачу из этого маленького цикла мы бы этому и посвятили. Как вы на это смотрите?
Ну, вы меня, ей-богу, смущаете. Я прям себя почувствовала вождем народов.
Нет, не надо вождем. Но
Нет, обязательно, конечно. Конечно, я бы хотела сказать некие слова. Если я могу быть чем-то полезной, я бы с удовольствием это сделала. Мне очень не нравится фраза «один в поле не воин». Я категорически возражаю против этой фразы. «Один в поле воин». Вот. Особенно если ты, так сказать, имеешь возможность глаза поднимать выше уровня горизонта. Вот. То сил... Знаете, когда-то в этом городе ведь не было ничего. И я когда-то была на трясущихся ногах женщина, которая, понимаете, ну, можно сказать, помирала там. И только с благословения отца Николая на острове Залит. Разве ж я могла думать? Он мне говорил, у тебя все получится. Ведь мне довелось открывать первый центр в этом городе. Разве ж я верила, что у меня получится, у окаянной такой. И только его поддержка, что все получится. Только не забывай перед каждым делом говорить, помоги мне, Господи. А после каждого дела, говорит, спасибо тебе, Господи. И получилось, и случилось. И после этого пошло, и там всякие центры стали открываться, и ученики появились, и сейчас это уже нормально, да? Поэтому один в поле воин, тем более с помощью Божией, так еще какой? Вот. И, наверное, уже, если вы заинтересованы, мы попытаемся рассмотреть этот вопрос в следующей передаче. Кто же воин и
в чем сила, да? Спасибо, Валентина Владимировна. Дорогие слушатели, сегодня, в день борьбы с наркотиками, мы говорили с директором Центра школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Слушайте нашу вторую передачу.